Самая европейская программа про Беларусь.
У программе «Еўразума» святая Мара Нальшанская, и цягам ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылося. У пятницу 16 жнивня галоўная тема на сёння. Ахвяры беларускіх даўгабудаў аб'ядноўваюцца. Футбольны стадыён «Дынама» зробіць не футбольным. Европа выбирается из экономичной рецессии. Усё гэта ды не только далей у программе «Еўразум», якую распачынае The Cure. Гэта «Еўразум», рушым да нашай першай тэмы. Добра вядомае для старэйшага пакалення слова з часоў Гарбачоўскай перабудовы «даўгабуд». Усё часцей гучыць і сёння. Кожная трэцяя будоўля жылога дома з пратэрмінаванай датай здачы. Людзі па некалькі гадоў не могуць дачакацца наваселля. Забудоўшчыкам не хапае грошай, а дольшчыкі вымушаныя пераплочваць за няспрытнасць выканаўцаў, пісаць лісты Лукашэнку і нават ставіць веб-камеры, каб прасачыць, ці будуюцца іх дамы. Віталь Ругаін тыдзень вывучаў праблему будаўніцтва, і, на шчасце, яго рэпартаж пра даўгабуды не стаў даўгапісам.
Жылы дом «Мядок» у Заслаўе. Пачатак будаўніцтва 31 ліпеня 2009 года. Планавалі скончыць 31 верасня 2010. Цяпер плануюць у верасні 2013. Гатоўнасць 40%. Дом у юбілейным. Пачатак будаўніцтва 12 студзеня 2008 года. Планавалі скончыць 12 ліпеня 2009. Цяпер плануюць скончыць у лістападзе 13 года. Гатоўнасць 37%. Гэта самыя доўгія даўгабуды толькі ў адным мінскім раёне.
Па дакументам яны могуць здаць сентябрём, но понятно, што яшчэ пару месяцаў будуць недаделкі, делать и все такое, потому что так за месяц это нереально.
Кажа Уладзімір з Магілёва. Яго даўгабуд у мікрараёне спадарожніку неслі ў графік ввода на верасень 2013 года. Гэты дом уносіць у такія спісы ўжо трэці раз. Так што лішні месяц яшчэ добра. Жыхары беларускіх даўгабудаў пачалі аб'ядноўвацца на форумах. Там яны абмяркоўваюць праблемы, выкладаюць дакументы, фотасправаздачы з будоўлі. Некаторыя пайшлі яшчэ далей. Будучыя жыхары магілёўскага даўгабуда стварылі сайт с онлайн-видео с будоўли.
До 2 часов ночи идет стройка. Ну, 8-й этаж уже панели делают. Да, они просили, когда вот 3 года назад, когда вступали, что вносите свои деньги, вот по-быстрому. Еще мы уже начинаем строить. Заключили договора, начали ездить. Нашли этот дом, а там даже и котлована не было. Никакой стойки.
За час, пакуль дом будаваўся, кошт квадратнага метра крыху падрос. З 1,5 мільёна до 5 мільёнаў.
Нас вынудили просто. Нам прямым текстом сказали, что мы строить по 1,6 мільёна не будем. Или соглашайтесь на 5, и мы будем строить. Просто мы не будем строить, мы с вами расторгнем все договоры, и все, и будем искать новых людей.
Будаўніцтва амаль стояло 2 гады. Як казалі офіцыйна, не паспевалі рабіць панелі.
Спецпроверок с Мінска не было. Ну, мы писали и Мінск, и президенту, и всем Магілёве, кому можно было, только писали. Одни отписки, ничего не сдвигало. Когда стало их очень много, этих обращений, строек таких благостроек очень много стало по всей республике. Тогда уже начали, да, замечать, что пришлось.
Жыхары вядомага ў Мінску даўгабуда на Прытыцкага таксама прэзідэнту пісалі. Той нават даў указанне.
Подозрительно, что получается именно наш дом вываливается из этих списков, вопреки там поручениям президента, завершить застрой в 2013 году.
Расповедает дольщик Виктор. У ліпені ён доплатил 65 мільёнаў за кватэру у 43 квадраты. У жніўні 2010-го, калі пачыналася будаўніцтва, метр каштаваў каля 3 мільёнаў. Цяпер амаль 5. Але ж гэта не апошняя даплата. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Дзякуем Віталю. Дарэчы, даўгабуды былі і ў старадаўнія часы. Вось, напрыклад, Стоунхэндж, егіпецкія піраміды. Ну, а калі ўжо аж так у гісторыю не паглыбляцца, то варта прыгадаць хаця б той же будынак журфаку БДУ, які столькі гадоў упрыгожваў ландшафт беларускай сталіцы. На вуліцы якой хоць і з даволі абстрактным, але ў тэму даўгабуду пытаннем выйшлі сёння нашыя журналісты і даведаліся ў мінчукоў, якія справы яны адкладалі на потым, але так дагэтуль не зрабілі. Вось якія адказы мы назбіралі.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам
слово.
Вам слово.
Вам слово.
Якія справы вы адкладалі на потым, але ў выніку і не зрабілі?
Паступіць в Европу.
Я не думал об этом.
Ну вот я уже неделю на дачу еду, и все, никак не доеду. Пока, наверное, все.
Не пришел в университет. Так, я не смог. Не добрался. Все?
Хотел перекласть книжку на белорусскую мову, але это заняло задуже шмат часу, и пришлось цалком отмовиться от этой идеи.
Конечно, было. Поучиться хотел побольше. Второе образование получить, в магистратуру попасть. Думал потом, а сейчас не получилось.
Были, конечно. Сколько книг не прочитала, когда я только планировала. Ну, в основном это связано с хобби, занятие для души, то, что хочется все сделать, начать, а в итоге никак. И задел. Я еще неделю не посадил.
Я тоже много еще не сделал хорошего. Да, книжный магазинчик хотел открыть, пока не открыл, а открою еще.
Это были ваши слова.
Неяк так ад справаў, якія мы проста адкладаем, дайшлі да таго, што пра што марым. Мне падавалася, прынамсі я заўжды адкладаю на потым нейкія непрыемныя справы, а калі ўжо ў маю галаву селі за штосьці прыемнае, то намагаюся рабіць гэта адразу. Гэта з іншага боку, калі казаць пра непрыемнае, дык навошта адкладаць на заўтра тое, што можна ўвогуле не рабіць. Горад 312 фонаря. Далей у нашай праграме мы працягнем будаўнічую тэму і паразмаўляем пра планы будаўніцтва новага футбольнага стадыёна. Спачатку яго планавалі зрабіць сучаснай еўрапейскай футбольнай арэнай, але на стадыі рэканструкцыі вырашылі ператварыць у лёгкаатлетычны комплекс. Сталічны стадыён «Дынама» ператворыцца ў лёгкаатлетычны комплекс, заявіў 15 жніўня кіраўнік Беларусі. Раней планавалася пабудаваць на месцы «Дынама» новую футбольную арэну, аднак пасля разлікаў атрымалася, што на грошы па рэканструкцыі цэнтральнай футбольнай пляцоўкі можна пабудаваць новы стадыён на 40 тысяч месцаў і аднавіць стары. Прынамсі, так думае кіраўнік краіны. Яўген Валошын паразважаў, чаму вырашылі ўсё памяняць ўжо на этапе рэканструкцыі.
Рэканструкцыя стадыёна «Дынама» пераўтвараецца ў сапраўдны серыял эпапею. Нагадаем, што мінулай восенню прэзідэнт загадаў двухгадовы тэрмін пераўтварыць арэну ў сучасны стадыён на 40 тысяч пасадачных месцаў. Да гэтага стадыён узяліся рабіць венгры, якіх у выніку са скандалам адправілі. Узімку ў конкурсе дызайн-праектаў перамаглі немцы, «Дынама» пачалі разбіраць. І вось у сярэдзіне жніўня гэтага года на нарадзе, прысвечанай фізкультурна-спартоваму таварыству «Дынама», прэзідэнт гучыў новыя грандыёзныя планы наконт класнага лёгкаатлетычнага стадыёна замест футбольнага.
Мы хацелі гэты дынамаўскі стадыён разваліць, всё гэта вывесці адтуда, 10 лет будзем пры нашых возможностях строіць. Я ім сказал так, нам на 35 тысяч нармальна еўрапейскага ўрўня стадыён. Я ім говорю, давайте построім или на тракторы, или на голом месте, там место есть.
Наконт пабудовы футбольнага стадыёна Александр Лукашэнка прапанаваў збудаваць яго на базе сталічнага трактара ці проста на пустым месцы. Арэна, на думку кіраўніка краіны, павінна змяшчаць ад 28 до 35 тысяч гледашоў. Беларускія чыноўнікі, што тычыцца стадыёна «Дынама», выдавалі цэлую вераніцу ідэяў, якія ў выніку не ажыццяўляліся. Сённяшні дырэктар «Дынама» пакуль не ведае, якога профілю будзе арэна, якую ён загадаў. Але схиляется у бок легкой атлетики.
Вы знаете, с этим вопросом я вам не могу дать точный ответ. Так что у нас такие были предпосылки. Это будет комплексное. Здесь все должно быть. Легкоатлетика, здесь и все. Но в основном будет и на это упор делаться.
На стадионе «Трактор» лишенные дни тому так само изменилось керовництво. Зараз объектом никто не загадывает. Его лёс, по словах шараговых супрацовников, вырешится днями на нараде у Мингарвыканкаме. Ранее на 75% он належал литовскому бизнесмену Владимиру Романову. Литовец уклал футбольный клуб «Партизан» и стадион «Трактор» десятки миллионов долларов. На месте объекта повинен был повстать спортивный комплекс и жилые дома. Проект оценивался в 250 миллионов долларов. Але Романов с белорусским боком так и не домовился. Махнул на страченные у нас гроши рукой и перестал цікавиться Беларусью. Не глядяши на новую завируху с реконструкцией стадионов, у комитете архитектуры и города будовництва про новые планы покуль ничего не ведают. Але подкресливают, что немецкий проект реконструкции «Динамо» в сучасный футбольный стадион был сяго толькі дызайн праектам, які далей за малюнак пакуль не пайшоў. Пра гэта распавядае Владимир Куршын, намеснік начальніка камітэта.
Каких-то изменений комитет архитектуры не поступало.
Слухи, да, а официально я лично не видел. Я исполнял обязанности председателя вот 2 недели. Только слухи были. Может быть, что-то и принято, но до нас еще не дошло. Это откровенно говорю.
Але практика показывает, что обвешанные белорусскими чиновниками планы и идеи на конт стадиона «Динамо», как правило, не оживлялись. Тому питание на конт классного легкоатлетичного стадиона покуль только миф. Евген Волошин, Еврорадио.
Будаўніцтва спартовых арэнаў справа не танная, апроч таго, акупаемасць такіх пляцовак можа быць вельмі нізкай. Так вось, напрыклад, у суседняй Польшчы, якая летась разам з Украінай прымала чэмпіянат Еўропы, былі пабудаваныя суперсучасныя стадыёны з разлікам на тое, што іх утрыманне будуць забяспечваць музычныя мерапрыемствы і арэнда офісных памяшканняў унутры будынкаў стадыёна. Пакуль што інвестары толькі губляюць грошы, але спадзяюцца, што выйдуць на нулявую рэнтабельнасць прыкладна ў 2015. 3 з 4 стадыёнаў были побудованы на гроши приватных инвесторов, которые наняли профессийных менеджеров, каб окупить свои укладания. До речи, можно пригадать о финские суперсучасные арены, которые узвозили до Олимпиады 2004-го. Теперь они стоят порослые древцами и разваленные. Сведемся о минских стадионах, хотя бы стадиона такие лёс не чакая. Что еще отбывается в Европе, апроч спорта, одразу поставили это свои.
На Еврораду и Евроновины. Арабский свет – это одна великая бочка с порохом. Так оценивают опошние подеи у Египте европейские СМИ. Frankfurter Allgemeine Zeitung свержает, что у полношно-африканской краине отбылась конфронтация исламистов и прихильников светской модели державы. У инших арабских краинах ситуация подобная. Представники ни одного с боков египетского конфликта не являются демократами у заходнем разумении этого слова, подкресливая немецкое выдание. Исламисты, мощно закоронелые в громадстве, блытают демократию с панованием большести над меньшестью. У своей чергу светские силы примают выники выборов только тогда, когда они им выгодные. У иншим выпадку яны ладить пуч, додає Frankfurter Allgemeine Zeitung. Як вядома, в Египте фактично идет теперь громадянская война. Сотни человек загинули, тысячи пораненные. У России могут заблоковать доступ до ТОР да інших анонимных серверов. Федеральная служба безопасности рыхтует закон супраць анонимности у Рунете. Спецслужба поведомляет, что у теперешний час на законодавшем узровне разглядается пытание об необходимости блокировки доступа с российского сегмента сетки интернет до серверов ТОР и інших анонимных прокси-серверов. Означается, что ТОР выкарыстовывают гандляры зброей, наркотиков и подробленных кредитных карток. Крыница газеты «Известия» поведомляет, что законодавшие инициативы рыхтуются под доручение особисто директора ФСБ Александра Бортникова. Про их было обвешено на поседжении Национального антитеррористичного комитета. Белый дом переводит на солнечные батареи. Уже началось их усталевание на его даху. Солнечные батареи обеспечат электроэнергией только частку помешканий. Меж иншего покоя, в яких живе президент Злученных Штатов Барак Обама и ягоная семья. Меркуется, что традиционную электроэнергию будут больше выкористовывать у хмарное надворье. А кроме того, будет усталеван специальный солнечный нагревальник для обеспечения будинка горячей водой. Эксперимент с солнечными батареями в Белом доме уже проводился. У 1979 году их усталевали при президенте Джимми Картере, однако при Рональде Рейгане под час ремонту у 86-м прибрали. А кроме того, в опошние годы солнечные батареи усталевались на дахах шерегу федеральных министерств и ведомств США. Служба информации Еврорадио.
Свежие данные Евростату по росте ВУП, опубликованные на этом тыдне, свидетельствуют про то, что Европа потихо выходит из рецессии. Однако макроэкономичные показчики на хлебе, кажуть, не намажешь. Беспрацовье, выкликанное сусветным финансовым кризисом, надалее достается головным болем европейских политиков. Змизер Кустовский доведался, кто вытягнет ЕС с кризисной ямы.
Еврозона пережила свои наихудшие часы. Согласно со статистикой, у другим квартале года ВУП блока вырос на 0,3% в сравнении с первым кварталом. А оздоровление еврозоны отбылось ранее, чем прогнозовали, у конце вересня. Периферийные страны спробуют сполучить жесткую экономию с ростом, который обнадеивает. У той час, как Германия, по водле Financial Times, хоть и нудно, але настойливо, поширяет свою экономику. Выдание цитует Николаса Кейса из UniCredit, который каже про стабилизацию стабілізацію економічної активності.
Стабілізація мусить супроводжатися поступовим узнавленням, яке адлюстровує менше фінансове обмежування, зниження інфляції, а так само виплати урядом запозиченостей.
Крыху статистики. Немецкий ВУП вырос на 0,7%, а другая экономика еврозоны, французская, повеличилась на 0,5%, хотя чекалось меньше. Менавіта гэтыя две краины выводят остатних из рецессии, пишет The Guardian, але больше за все здивила Португалия. Одна из краин, что мацней за інша покутує от кризиса. Яе ВУП вырос на 1,1%. The Guardian звертає увагу на нижейшую частку турнирной таблицы еврозоны, где агульный позитив разделяют не вельми. Выданне цитує 62-годового Тисляра з Греції, який радується, що має хоч нейкую працю і пару клієнтів.
Ні в якому разі нельга казати про конец рецесії. Усі, кого я ведаю, задушені узровнем безпрацов'я, большим за 27% у нашій країні. І я не думаю, що в ближайшим часом усе стане лепш.
Економіка Греції справді скоротилася, але навіть тут є чому радуватися, бо, як пише Der Spiegel, країна повелічила експорт і знизила наполову держпозики. Тим часом є ще одна проблемна економіка – іспанська, так само протягує згортуватися. Затое у Іспанії, як, до речі, і у Португалії, упершиню знизили безпрацов'я. Але ці надовго, спробує казати Financial Times.
Для таких країн, як Іспанія, де занятість залежить від літнього туристичного сезону, зниження безпрацов'я, вірогодно, часове, кажуть економісти.
Варто додати, що питання безпрацов'я з'являється найбільш болючим для жихарів єврозони. У липні безпрацов'я склало більш за 12%, досягнувши самого високого значення з 95-го года. Дмитро Кустовський, Єврорадіо.
Дякуємо, Дмитро. До речі, коли казати про показчик ВУП у нашій країні, то його запланований помір у гэтым годзе, його запланований рост у гэтым годзе був аж на 8%. Незалежно, що аналітики твердять, що досягнути такого виніку просто немагчимо. І робить прогноз у 4-5%. У Міжнародному валютному фонді у свою чергу лічується, що білоруський ВУП з тяжкістю переодолює межу росту у 2%. У выніку шарковых протестов у Египте загинуло больше за 500 человек. Ситуация в Украине вельми нестабильная. Гинусь люди, палаюсь полицейские постарунки да урадовые будынки. Министерство замежных справ нашей Украины уже порекомендовало турагентствам припынить продаж путевок у Египета белорусам, покуль не ехать туда отпочивать. Як отреагують на подію у Єгипті білоруські туроператори і ці вернуться на гроші тим, хто вже набив тур у гетую країну, висвітляв Артем Мартинович.
У туристичному Єгипті надзвичайне становище. Комендантська година уведена навіть для туристів. Увечері нельга покидати готелі, а безпорядки поміж державними військами і братами-мусульманами розгорелися навіть у туристичній Хургаді. Вирішаємо перевірити, чи не спужала стрілянина білорусів, які жадають відпочити на пляжах Хургади і Шарм-аль-Шейха.
Хочуть повернути свої гроші. Всі оператори не дуже хочуть відвращати гроші. За проплаченные туры выставляют турагентствам штрафные санкции. А агентства, естественно, проплатили туры уже туроператорам. Некоторые операторы идут навстречу заменить другую страну.
Тлумачить у турагентстве «Малибу». По гроши за поездку в Египет до их приходят по несколько человек за день. У компании «Визит Тур» от поездки на море у Египет отмовилась половина клиентов. Потребуют гроши.
Это на курортах ничего опасного не происходит. Единственное, что есть некоторые ограничения по передвижению. Где-то там в центре курортов, где, ну, в основном Хургада это касаемо. Вчера или позавчера были там какие-то выступления в центре города старого. Там в тех отелях там не рекомендуют вообще выходить из отелей даже днем.
Тех туристов, кто бы захотел вернуться посередине отпочинку, нема, але нема и жадающих ехать в Египет зараз, путевки не набывая ни в один человек. Турфирма «Белтур Проспект» наугул отмовилась от продажу тура у Египет. Заменяюсь Тунисом и Турцией, а с теми, кто упарто хочет у Египет, не працуют.
Своих клиентов ориентируем на другие направления, на Турцию. То есть зачем нам форс-мажор полнейший.
Але есть и ты, кто рызыкнул. Знаходим Вольгу Шевчик, якая именовито зараз едет у Хургаду, бо любит там отпочивать.
Во-первых, очень люблю Египет. И планировала уже достаточно долгий промежуток времени эту поездку. И купила билеты, в общем-то, заранее. Наверное, около месяца назад. Теперь уже менять планы очень проблематично и отпуск.
У позаминулым годе, коли Египет так само лихорадили революции, Вольга не имела проблем с отпочинком. Сподяется, это так само будет и зараз. Ее тур у два тыдня обошелся $800. Тем часом хвалевания у Египте не стихают. Авиакомпания «Белавия» подумывая, как перепынить рейсы в эту горячую Украину. А Ассоциация туроператоров России спынила продаж туров у Египет. Артем Мартинович, Еврорадио.
А праз некалькі хвилинаў даведаемся, чым жыве іншая краіна, а менавіта Беларусь. Навіна адразу пасля Ляпіцкай-Трубецкого. У программе «Евразум» с вами Марина Ольшанская. Мы рушим у забавляльную ейную участку. Пол Маккартни нарешті верне себе права на композиции «The Beatles». Копии майстер-служек записан в «Joy Division» будут выставлены на аукцион. Чем еще живе сусветный дайчанный шоу-биз у нашей адмысловой рубрицы?
Шоу-биз.
Вітаю! У ефірі новини шоу-бізу і я, Маша Колєснікова. Пол Маккартні нарешті верне собі права на композиції «The Beatles». Гэта могло здарыцца ще у 85-м, однак тоді його переіграв Майкл Джексон, за чого музики і посварилися. У каталога «The Beatles» вельми складаная історія. Ще з 1963 года права на композиції ліверпульської четверки переходили від одних уладальників до інших. У 85-м годі каталог цілком викупив Майкл Джексон і праз 10 годів продав його Sony приблизно за 95 мільйонів доларів. І ось нарешті Маккартні має можливість отримати те, що належить йому по праві. Згодно з актом про копірайт Злучених Штатів Америки 76-го года, любые музичні твори робляться власністю їх автора праз 56 годів після їх видання. Перші альбоми The Beatles вийшли на початку 60-х, так що прикладно праз 5 годів Маккартні отримає права на написані їм же пісні. Мьюз выдадуть концертный фильм с выкананием редких песень. Материал для документальной стужки был снят 13 жнивня в зале The Zep у Токио. Про планы в своем твиттере поведомил медиа-менеджер команды Том Кирк. На японском концерте Мьюз выканали шерох своих старых, не надто популярных песен, а так само кавер на классичный твор Can't Take My Eyes Off You, який больше за все ведомый у выканания Энгельберда Хампердинка. Нагадаем, існує несколько документальных стужек про Мьюз. Самая полная из их Under Review, снятая у 2010 года. До речи, у красовику Мьюз выдали клип на песню Panic Station, так само створены у Токио. У их музыки поустают в образе рейв-каубоев, якія ладзяць у сучасным Токіа секс-революцію. Паглядзець кліп можна на сайте eurorada.fm. Песня «Роза Донбас» українського дзявочого оркестрика «Дах Дочес» уварвала російську частку Ютуб. Гурт уже прозвали «Фантастыш Донбас» гатычными дзявіцами, нават українським «Рамштайн» і «System of a Down». Сім дзявчат гурта – удзельніцы українського театра «Дах», якія паспелі засвяціцца у гуртах «Дахабрага», «Перкалаба» ды іншых мясцовых калітэатральных праектах. Живые выступы гурта нагадывают фрик-кабаре, и они подобные больше до мини-спектакля, чем до традиционных концертов. Цікаво, что удельницы Дах Доджес володуют 15 инструментами и сами аккомпануют себе на концертах. На аукцион выставленная копия майстер-стужек с записами Joy Division, The Psychedelic Farce и инших музыков, которые были найдены практически у сметнику шмат годов тому. Стужки належали Марку Хенниту, который помер в 1991 году. Это было то, чем живе шоу-бизнес. Свет, заставайтесь из Еврорадио.
Ну и на завершение пятничного выдания Евразума, конечно же, не можем мы обойтись без информации survival гайда, можно сказать, по выживанию у ближайшие выходные, коли вы, конечно же, тусуетесь, ну а кто из наших слухачев не тусуется? Афиша на Еврорадио.
Афиша.
Вітаю, при мікрофоні Кучаравая з афішей ад Еўрарадыё. Міжнародны фестываль новага этна «Вольнае паветра» ўжо блізка. Фестываль «Вольнае паветра» збярэ аматараў этна і фолк-музыкі на хутары Шаблі ўжо ў шосты раз. 24 жніўня на сцэнах культавага фестываля пад адкрытым небам выступяць выканаўцы з Германіі, Расіі, Бурацыі і Беларусі. У гэтым годзе арганізатары вырашылі запрасіць легенду беларускай фолк-сцэны «Крыві» і малады гурт «Релікт», які эксперыментуе з народнымі песнямі і актуальнымі напрамкамі рок-музыкі. На тэрыторыі хутара Шаблі ў чарговы раз пройдзе нашумелы турнір пакіданні каровых ляпёшак. 24 жніўня хутар Шаблі, падрабязнасці ў нашай афішы eurorado.fm. Дзень нараджэння гурта «Нейра Дзюбель» ўжо хутка.
Прыйшоў на Шаблі, дайте нам.
28 жніўня у джэк-клабе адбудзецца канцэрт, прысвечаны гэтай падзеі. Што тычыцца выставаў, дык да 1 верасня можна схадзіць на персанальную выставу Надзеі Сяяпінай Гендрусеевай у галерэі бібліятэкі імя Пушкіна, вуліца Якалы 4. А 24 жніўня у музеі сучаснага выяўленчага мастацтва пройдзе адкрыццё персанальнай выставы фотамастачкі Вольгі Савіч пад назвай «Таймбокс. Скарбонка часу». Вернісаж. Запрашаем. Больш цікавых падзеяў, як заўжды, на еўрарадыё.фм у нашай афішы. Пачуемся.
На еўрарадыё.фм варта заходзіць не толькі дзеля таго, каб заставацца у курсе самых цікавых падзеяў імпрызовага жыцця, але каб ведаць, што апроч імпрэзу адбываецца ў нашай краіне ды за яе межамі. Гэта была праграма «Еўразум» Мара Нальшанская. Пакуль.